В конце 1962-го, начале 1963-го я жил двумя жизнями. Хороший в Джоди и в Кэндлвуде, другой — в Далласе. Ли и Марина съехались вновь. Их первой остановкой в Далласе стал разваливающийся дом на соседней с Уэст-Нили улице. Перебраться туда им помог Дэм Мориншильд. Джордж Баух пропал из виду, как и остальные русские эмигранты. Ли их всех отвадил. «Они его ненавидели», — отмечал Эл в своих записях. Ниже сделал приписку. «Он этого добивался». Готовые обрушиться здания из крошащегося красного кирпича, номер 604 по Элсбет-стрит вмещало 4 или 5 квартир. В них жили бедняки, которые много работали, много пили и плодили орды сопливых вопящих детей. В сравнении с этой квартирой дом Освальда в Форт-Уорте выглядел чуть ли не дворцом. Мне не требовались средства электронного слежения, чтобы видеть, что семейная жизнь Освальдов разваливалась. Марина продолжала носить шорты и после того, как заметно похолодала, словно упрекала Ли своими синяками. Разумеется, и ради того, чтобы показать свою сексуальную привлекательность. Джун обычно сидела между ними в коляске. Если они начинали громко ссориться, малышка уже не плакала, просто наблюдала и для успокоения сосала палец или пустышку. В один из ноябрьских дней 1962 года я вернулся из библиотеки и увидел Ли и Марину, кричавших друг на друга на углу Уэст-Нили и Элсбет. Несколько человек, по большей части женщины, учитывая время суток, вышли на крыльцо, чтобы полюбоваться зрелищем. Джун сидела в коляске, завернутая в розовое ворсистое одеяло, молчаливая и забытая. Ссорились они на русском, но причину пояснял указывающий перст Ли. Марина надела на прогулку прямую черную юбку. Я не знаю, назывались они тогда юбками-карандашами или нет. И молнию на левом бедре застегнула только наполовину. Вероятно, материя попала в зубчики, и бегунок не опускался ниже. Но, судя по яростному тону Ли, выходило, что она снимает мужчин. Марина отбросила со лба волосы, указала на Джун, махнула рукой в сторону дома, в котором они жили. Из дырявых желобов капала черная вода. На вытоптанной лужайке валялся мусор и банки из-под пива. И крикнула на английском.
«Ты врешь про счастье, а потом приводишь жену и ребенка в этот свинарник?»
Он покраснел до корней волос и обхватил руками тощую грудь, словно хотел приковать их к себе и не дать воли. Возможно, ему это бы и удалось на сей раз, если бы Марина не рассмеялась и не покрутила пальцем у виска. Наверное, этот жест одинаково воспринимается во всех странах. Потом она начала отворачиваться от него. Он развернул ее лицом к себе, при этом едва не перевернув коляску с Джун. Ударил. Марина упала на потрескавшийся бетон тротуара и закрыла лицо руками, когда он наклонился над ней.
«Нет, Ли, нет! Больше не бей меня!»
Он ее не ударил. Схватил. Поднял на ноги, начал трясти. Голова Марины болталась из стороны в сторону.
«Ты!»
— раздался слева от меня скрипучий голос.
«Ты, парень!»
Я увидел пожилую женщину, опиравшуюся на ходунки. Она стояла на крыльце в розовой фланелевой ночной рубашке и стеганом жакете. Седые волосы торчали во все стороны, напомнив мне о 20-тысячевольтовом перманенте Эльзы Ланчестер в фильме «Невеста Франкенштейна».
«Этот человек бьет женщину! Подойди и прекрати это!»
«Нет, мэм», — ответил я дрогнувшим голосом. Хотел добавить, я не встану между мужем и женой, но лгать не стал. Правда же состояла в том, что я не хотел своими действиями менять будущее.
«Ты трус!»
— бросила она мне. Я едва не сказал «вызовите копов», однако вовремя сдержался. Если старушка об этом и не думала, а я подал бы такую мысль, это тоже могло изменить ход истории. Приезжали ли копы? Хоть раз. В записи Хэлла такого не было. Я знал только, что Освальда никогда не привлекали к ответственности за избиение супруги. Впрочем, в это время и в этом месте мало кто из мужчин привлекался за побои. Одной рукой он волок Марину по дорожке к дому, другой тащил коляску. Старуха бросила на меня последний испепеляющий взгляд и, переставляя ходунки, вернулась домой. Остальные зрители тоже разошлись. Шоу закончилось. Из гостиной я навел бинокль на кирпичную развалюху, расположенную наискосок от моего дома. Два часа спустя, когда уже собрался прекратить наблюдение, появилась Марина с маленьким розовым чемоданом в одной руке и завернутым в одеяло ребенком в другой. Она сменила оскорбившую достоинство Ли юбку на брюки и вроде бы надела два свитера. День выдался холодным. Быстрым шагом пошла по улице, несколько раз оглянулась, опасаясь, что Ли бросится за ней. Когда я убедился, что он за ней бежать не собирается, вышел из дома и двинулся следом. Она дошла до автомобильной мойки, расположенной в 4 кварталах на Уэст-Дэвис, и позвонила по телефону-автомату. Я сидел на другой стороне улицы, на автобусной остановке, прикрывшись газетой. 20 минут спустя подъехал верный Джордж Баух. Она принялась торопливо рассказывать о случившемся. Он подвел ее к переднему пассажирскому сиденью, открыл дверь. Она улыбнулась и чмокнула его в уголок рта. Я уверен, он счел за счастье и первое, и второе. Потом сел за руль, и они уехали.